Когда люди отпали от Бога, в Библии написано, что Бог облачил их в кожаные ризы. Святитель Григорий Ниский говорит о том, что кожаная риза – это уплотнение тела человека до уровня тела животного, что, собственно, мы с вами сейчас и видим. И понятно то, что так как человек стал чужд духовному миру, отпал от чистоты, отпал от Бога, отпал от духовности, безусловно, чтобы не пребывать в беспокойстве, Господь удалил духовный мир от взоров людей. Об этом говорит Иоанн Кассиан. И вот происходит то, что называется закабалением человечества с помощью дьявольских хитростей. Дьявол специально для уничтожения человека, как мы говорили в беседе о смерти, пытается обмануть людей через виртуальный магический мир. И самое главное заключается в том, чтобы люди спокойно, уверенно следовали за ним, за дьяволом, в свою собственную погибель. Изначально люди веры имели единую веру в Бога истинного. Они знали о том, что Бог один, что Он создал мир. Люди до потопного периода это знание получали от Адама. Но уже тогда племя Сифа не устояло и после смерти своего родоначальника, вошло в общение с женщинами племени Каина, женились на них, и произошла великая трагедия на земле, потому что эти женщины, развращенные дьяволом, магизмом, привязанностью к материальному, отсутствием понятия о духовности и морали, сокрушили духовную часть человечества, и оно пришло к своему финишу до потопного времени, который закончился потопом, мы прекрасно это знаем. То, что тогда эти женщины племени Каинова, имеющие магическое сознание, не могли жить полноценной жизнью, и поэтому весь род Каинов, проклятый Богом, и потом те, с кем общались эти женщины, они забыли о Боге истинном и забыли о смысле своей жизни. Это очевидный факт. То бишь то, что человечество стало бесперспективным, является результатом внедрения материально-магического сознания в человека. Каким образом это произошло? Ну, во-первых, заинтересовав их магическим миром, дьявол получил власть над их волей. Показав золото, серебро и драгоценные камни, и обманув их, что это есть настоящая ценность, которую надо искать, которую надо стяжать, что действительно главное то, что надо человеку приобрести на земле, он направил их по ложному пути в тупик. И вот они, восприняв эти ценности, в кавычках, стали жить страшным образом. Они стали придатком материальной структуры Вселенной, потеряв все возможные качества и функции, которые были у людей, и даже после грехопадения, до того, как они были подвержены дьявольскому воздействию. Магическое сознание человека предполагает, что он везде ищет присутствие каких-то колдовских чар. Он везде видит какое-то воздействие со стороны, которое на него оказывается. Почему он это делает? Почему он постоянно пытается отбиваться этих всех глупостей, которые он придумывает? Ну, потому что, в первую очередь, он не доверяет Богу. Он не просто не верит в Бога, а он ему не доверяет. Он, может быть, и признает, что есть Бог, но довериться в руки Божьи, знать то, что Господь сам управит с нашей жизнью так, как нам надо, если мы живем действительно по Его заповедям, человек этот не может. То бишь, у него совершенно другое понимание и другое восприятие. Дьявол этим пользуется. Совсем даже не обязательно кому-то воздействовать на человека, чтобы он получил какое-то нарушение в своем существе. Достаточно того, чтобы он стал думать на эту тему. То есть, так как у человека его мысль является творческим началом, то Господь в Евангелии часто нам показывает примеры действия этого творческого начала на жизнь и сознание и здоровье человека. Когда Господь хочет исцелить кого-либо, обычно Евангелие описывает, что Он спрашивал: «Веруешь ли ты, что я могу это сделать?» Ему отвечали: «Верую, Господи». «По вере вашей да будет вам», – говорил Господь. И человек исцелялся, получал помощь Божию. В одном случае, когда мужчина привел своего несчастного сына, которого бес кидал то в огонь, то в воду, и он уже практически был изнеможен от дьявольского нападения, Господь спросил у этого отца: «Веруешь ли ты хоть сколько, чтобы исцелить этого сына?» А отец говорил: «Верую, Господи, помоги моему неверию». То есть он признался в том, что у него нет достаточно веры, он не может полноценно обратиться к Богу, довериться ему во всех отношениях, но у него не было никаких вариантов, и сын его погибал, поэтому он полностью, вот полностью со всей отдачей просил у Бога, чтобы он его неверие уничтожил, и сын его тут же исцелился без основания. По сути дела, мы видим, что вера – это творческая сила. Известен один такой случай, когда жила бабушка, которая всем пыталась досадить, делала гадости, подкидывала какие-то трупы дохлых животных под двери своим соседям, кидала какие-то предметы странные, заговоренные. Ну, в общем-то, она считалась ведьмой, многие ее боялись, на христиан ее колдовство не действовало никак. И вот тогда один из соседей, который, в общем-то, был человеком, ну, признающим Бога, но особенно не воцерковленным, не понимающим нашего православного мировоззрения, он настолько уже устал выкидывать дохлых кошек, птичек, собирать какую-то гадость, которая ему под дверь была насыпана. Он пошел, вспомнив, что ведьмы боятся каких-то иголок, накупил 1000 иголок в магазине, сложил их в банку и из банки веером раскидал по огороду у этой ведьмы. Он ничего не делал, он никаких заклинаний не знал, он читал, он все это не понимал, и этому совершенно было не нужно. Просто надоело ему собирать гадость, которую она ему кидала. Что же произошло с этой несчастной женщиной? Увидев огромную массу иголок, равномерно раскиданных по всему ее участку, она пришла в ужас и оцепенение. Она их собирала, она пыталась что-то делать, не находя никакого своего магического ответа своим магическим сознанием на этот вопрос, кто же мог так ее, как говорится, приколдовать. Она потом от ужаса и умерла. Понимаете, в чем дело? Дело в том, что известен тот же случай подобного внушения, которое человек сам себе может оказывать. Вот однажды пришел один человек, который занимался ядами, и сказал, что он имеет противоядие на любой яд. И чтобы ему не подлили, он сумеет справиться с любым ядом и будет цел и невредим. Человек, с которым он беседовал, был обычным человеком, который совершенно не понимал в этих ядах, но и ничего не собирался делать в этой связи. Он просто взял, налил ему в стакан обычную воду. Этот человек, специалист по ядам, так и не понял, что это, выпил обычной воды и умер. Вот что такое, друзья мои, самовнушение. Мы своей творческой силой можем такого себе в голове накрутить, такое себе придумать, что дьявол будет просто ухахатываться, видя, насколько мы глупы, насколько мы подвержены своим собственным иллюзиям, через которые он управляет людьми и пытается погубить их. Таким же образом, подобные иллюзии вошли в мир под названием языческого мировоззрения. Был царь Ассур, известный человек, он описывается в Ветхом Завете. Он покорил город Вавилон и был родоначальником ассирийцев. Сын его Нин очень любил своего отца. Когда же отец умер, он так расстроился. Настолько он действительно вышел из душевного равновесия, что каждый день ходил плакать на его могилу. Тогда участливые вельможи решили угодить своему царю. Они сделали точную копию из мрамора фигуры его отца и поставили на могилу. Тогда чувственность у царя Нина еще сильнее увеличилась. Он сильнее стал плакать на могиле своего отца, скорбя о утрате такого великого человека. И в конце концов вельможи еще сильнее захотели выслужиться перед своим начальником и решили приходить туда плакать вместе с ним на могиле. Сначала пришел один и получил особое благословение царя, потом два. Когда поняли, что и этот получил особую поддержку царя, то и другие вельможи тоже стали приходить и плакать вместе с ним на могиле его отца. А для того, чтобы еще сильнее выслужиться перед царем, некоторые из проворных вельмож решили согнать для почитания и оплакивания царя Ассура как можно больше народа. И стали собираться толпы народа около могилы царя Ассура. И тогда самый хитрый из вельмож подошел к царю, для того, чтобы получить самые большие бонусы, и сказал: «Царь, смотри, как народ любит твоего отца. Огромные толпы народа собираются сюда сами, потому что он был велик, потому что он был лучше всех людей на земле. А может быть, он вообще был бог?» – сказал этот вельможа. Ну, сын, так он был в состоянии истерики, потерял разумение, хотя тогда была вера в единого бога, и сказал: «Да, может быть». Как только сказал слово «может быть», тут же это приняли как утверждение, что действительно он бог, и стали делать ему кумирню, то есть место для поклонения царю Ассуру, установили из народа верующих в то, что он действительно бог, жрецов, устроили служение идолу, и вот так пошло язычество распространяться после потопного времени на земле. Трагедия, да, колоссальная. Что послужило трагедии? Лживость и угодливость вельмож и вот такое оцепенение, я думаю, маловерие царя Нина в бога, потому что вместо того, чтобы предаться в руки Божией и знать, что он единый решает вопрос о жизни человека после его смерти, он впал в вот такое нескончаемое отчаяние и уныние. По сути, таким образом язычество пошло по планете Земля семимильными шагами. Культ этот был установлен повсеместно, а так как у царя Ассура была кличка Вил, то потом позже транскрипция этого слова была переведена как слово Ваал. И потому позже идолу человека сделали копыта, и получился получеловек-полубык. И вот этому-то идолу должно было приносить человеческие жертвоприношения. Так как язычество является насмешкой дьявола над человеческим родом, примитизация вообще мышления человеческого ума и полная атрофия сердца, само по себе язычество, оно вообще антиморально, там морали нет. Там все мерзости имеют свой магический смысл и исполняются с точностью, которую указывают шаманы или жрецы. То, безусловно, ничего особенного в этом народ не увидел, что нужно приносить человеческие жертвы. И стали забивать людей идолом, поклонение им. В племени майя
в зданиях, которые приспособили под свои культы, был сделан слив для стока крови шириной несколько десятков сантиметров. Это уж сколько надо было забивать людей, чтобы такой поток крови лился постоянно. И это было. И это была цивилизация, в кавычках, понимаете? В чем проблема? Дело в том, что дьявол всегда хочет погубить людей. А лучше всего, если это будет происходить руками, собственно, самих людей. И это очень выгодно. Почему? Потому что своей волей дьявол не в состоянии владеть судьбой у человека. Мы знаем, в Библии есть один случай, который приводится нам, когда Бог испытывал, дьявол научал, да, но Бог испытывал, зная верность и крепость Иова многострадального, великого праведника Ветхого Завета. И он устоял перед всеми испытаниями, искушениями и даже неизлечимой болезнью проказа. И остался Богу верным. Но в случаях, когда нет благословения Божьего на какие-то испытания и убийство, тем более, какого-либо человека, дьявол договаривается с людьми. И тогда их свободная воля присоединяется к дьявольскому желанию. И поэтому желание дьявола становится желанием человека. Человек сам получает смертный грех, но он об этом не задумывается. Но исполняя дьявольские похоти, он уничтожает себе подобных ритуальным зверством. Ведь разные формы дьяволослужения. Они имеют колоссальный спектр проявления. Но одно единственное является всегда присущим во всех культах языческого характера. Что это такое? Это необходимость того, чтобы служители этого культа, шаманы, жрецы, маги и кто-то еще были бы верными дьяволу, фактически одержимыми им. Вот когда они одержимы дьяволом, тогда они получают действительно хороший результат своих действий, которые они пытаются здесь на земле и совершать, и пропагандировать. Вот посмотрим на шамана, как выбирается шаман. Дело в том, что сначала к шаману приходит бес, начинает его обольщать. Он упугает разными формами оккультных явлений. И человек, обычный сначала, да, ну просто неверующий во Христа, он язычник, он начинает этого всего бояться, и чтобы угодить тому духу, который к нему пришел, он исполняет его волю и впадает в беснование. Потому люди, которые занимаются магизмом, которые занимаются подобной практикой, они имеют частичное или полное беснование. Некоторые же просто находятся в руках бесов, которыми эти бесы руководят. Эти люди обычно очень горделивые, очень тщеславные, очень завистливые и очень властно они хотят при своей полной трусости и низменности повелевать другими людьми и жестокостью указывать им, что они ничтожество по сравнению с ними, великими такими людьми. Понимаете? И вот эти люди тоже становятся игрушками в руках дьявола. По сути дела, для дьявола нужна инициация человека. Что это значит? Человек должен поверить бесу. Он должен заинтересоваться каким-то бесовским явлением. Он должен интересоваться какими-то магическими формулами, словами, картинками, чем-нибудь еще для того, чтобы можно было его потом раскрутить и сделать рабом дьявола. Именно этим сатана и занимается. Он порабощает человеческие души для того, чтобы вычленить как можно больше людей, которых он использует, как рыбак использует крючок для ловли рыбы. Но пустой крючок не ловится рыба, нужна наживка. И поэтому, украшенные разными фантазиями, разными красивыми картинками, разными книжками, разными странностями, понимаете, разной таинственностью такой специфической, понимаете, эти вещи выкидываются в народ. И народ покупается на эти дешевые вещи и становится порабощенным дьяволом. На самом деле, практика подобного характера встречалась в древние времена, и мы помним, как даже Саул, который, казалось бы, верил в Бога истину, и Бог поставил его первым царем Израиля, поддался на дьявольское искушение, не просто поддался, фактически он взял и просто предал Бога. Каким же образом это происходило? Саул, царь израильский, явно не отступивший от Бога, но часто приступавший по велению Божьим, что вменено было ему в отступление, довершил свои беззакония общение с волшебницей. Он знал, что волшебство есть тяжкий грех, ибо предал смерти всех волшебников в земле израильской, но, увлекшись своим поведением, боясь, как будет решаться дальнейший исход его жизни, он решился на этот страшный поступок. Желая узнать, что будет в сражении с филистимлянами, Саул пришел к волшебнице, что само по себе являлось страшным явлением и грехом, и просил, чтобы она вызвала из ада душу почившего пророка Самуила для совещания с ним. Волшебница исполнила это. Явившись на ее призыв из подземных темниц пророк, предсказал царю поражение и смерть в битве. Саул вместо того, чтобы погрузиться в покаяние, впал в отчаяние. По этому поводу в житии священного мученика Пиония, пресвитера Смирнского, есть примечание. Он говорит так, что мог явиться Саулу и демон в виде пророка, и наугад пронести любое пророчество, основанное на прежних истинных проречениях в ходе дела. Мог явиться по попущению Божьему. И Саул действительно погиб в этом бою с филистимлянами.